Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Владимир Путин вмешался в ситуацию с транспортным коллапсом на Ленинградском шоссе в Москве и немедленно потребовал разобраться. В Хабовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. Экологи информируют Европейский банк реконструкции и развития о высоком уровне коррупции в проекте строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Вот такие темы. Кроме того, обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Движение по Ленинградскому шоссе в Москве практически парализовано из-за ремонта участка дороги. Премьер-министр России Владимир Путин уже поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться этой проблемой, которая фактически отрезала Москву от аэропорта Шереметьево. На рейсы опаздывают не только пассажиры, но и экипажи самолетов. А в интернете развернулась настоящая война между генеральным директором Шереметьево и мэром Москвы. В ситуации разбиралась и корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Ленинградское шоссе – основная дорога к аэропорту Шереметьево. Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко в своем блоге обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову с вопросом, почему ремонтные работы начались именно сейчас, причем без нужных согласований с руководством аэропорта. Михаил Василенко также предложил свое объяснение. Цитирую. «Я не могу объяснить ситуацию ничем иным, кроме как тем, что 3 июля в аэропорту Внуково, принадлежащему правительству Москвы, приступят к запуску нового терминала. Как известно, в конкуренции есть два пути достижения успеха – создать условия количеством, качеством услуг и ценами. Или создать проблемы для конкурентов, не гнушаясь никакими средствами, в том числе используя свой политический ресурс. Мои коллеги предупреждали меня, что не надо ссориться с московскими властями. Плевать. Сегодня я отправил телефонограмму в ФАС с просьбой рассмотреть вопрос о дискриминационном доступе к части аэропортов Московского авиационного узла. Если понадобится, я дойду до прокуратуры, руководителей государства, потому что попытка парализовать работу воздушных ворот страны, ущемление прав многих тысяч людей – это преступление». Конец цитаты. Подробнее об обращениях руководства аэропорта Шереметьево в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу рассказывает начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.
В частности, для скорейшего разрешения ситуации администрация аэропорта направила в Федеральную антимонопольную службу и Генеральному прокурору Российской Федерации соответствующие обращения. Мы, конечно же, надеемся на то, что как можно быстрее наши обращения будут рассмотрены и предприняты соответствующие действия для того, чтобы фактически разблокировать Ленинградское шоссе.
Роман Генис добавил, что руководство Шереметьево советует пассажирам зайти на их сайт, где предложены альтернативные маршруты, по которым туристы могут добраться до аэропорта. В аэропорту Внуково заявление главы Шереметьево Михаила Василенко не комментируют.
Комментируем эту ситуацию. Позиция изложена Василием Николаевичем Кичиджи в «Ведомостях».
Василий Кичиджи руководит Московским департаментом транспорта и связи и одновременно возглавляет совет директоров аэропорта Внуково. В интервью газете «Ведомости» он сказал: «Мы готовы к диалогу, но к нам никто не обращался». Конец цитаты. Пресс-секретарь Министерства транспорта России Тимур Хикматов был немногословен.
Ситуация, складывающаяся на дорогах подъездного аэропорта Шереметьево, нас беспокоит.
Обеспокоены и туроператоры. Ассоциация туроператоров России сегодня направила мэру Москвы Юрию Лужкову письмо с просьбой как можно скорее предложить людям пути объезда. Говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе.
Мы обращаемся к мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой принять меры и обеспечить объездные пути, если уж ремонт дороги так необходим, и только после того, как будут обеспечены нормальные объездные пути, закрыть дорогу на Шереметьево, потому что то, что сейчас творится, это, конечно, беспредел. Дорога занимает минимум 4-6 часов. Операторы предпринимают меры, ночью дежурят люди, чтобы туристов сориентировать и сказать, чтобы закладывали больше времени, не опаздывали на рейсы. Но были случаи уже, когда опаздывал летный состав, и рейсы из-за этого задерживались. Такая ситуация не может продлиться вечно. Высокий сезон начинается. Рост потока у нас практически на всех направлениях. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Почти мы подошли к уровню 2008 года, который был одним из наиболее успешных. И так получается, что у людей отдых начинается с многокилометровой пробки с риском опоздать на рейс. Ущерб будет, если ничего не будет предпринято, то, возможно, будут рассматриваться варианты переноса рейсов в другие аэропорты, главным образом Домодедово. Пока держимся на грани. Это сотни тысяч опозданий, но, тем не менее, их посадили на рейсы, то есть они вылетели. Вот в таком масштабе это беспрецедентный случай.
Пресс-секретарь Союза туриндустрии Ирина Тюрина согласна с коллегой. Необходимо открыть все полосы Ленинградского шоссе. Однако паниковать, по ее мнению, рано.
Проблема есть, но паниковать я совершенно не вижу никаких оснований. Электрички недозагружены в Аэроэкспрессе. И эта проблема, на самом деле, в большей степени не туристов, а пассажиропотока в целом. Большое количество... Москва – это грандиозный пересадочный узел.
Что думают о случившемся эксперты? Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с недоверием относится к версии Михаила Василенко о месте руководителя аэропорта Внуково.
Ну, даже если предположить, что это совпадение не является случайным, господин Василенко, я уверен в этом, нисколько не сомневается в том, что после завершения ремонта транспортная доступность Шереметьево восстановится в той или иной степени. Но что принципиально, я уверен, что господин Василенко не видит в аэропорте Внуково сколь-либо серьезного конкурента ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Данные вот, его заявления носят достаточно эмоциональный характер. Серьезного дальнейшего развития этот конфликт не должен получить. Основу бизнеса аэропорта Шереметьево создают очень крупные игроки, такие как Аэрофлот, его партнеры по альянсу SkyTeam. Для ряда иностранных перевозчиков это исторически сложившийся факт, что у них там создана некая достаточно мощная база. Для других компаний это связано с тем, что они либо сейчас плотно взаимодействуют с Аэрофлотом, либо будут с ним взаимодействовать в дальнейшем. Все эти перевозчики совершенно точно не перейдут из Шереметьево во Внуково только лишь из-за того, что на пару-тройку месяцев добираться до Шереметьево на автомобиле будет сложнее, чем обычно.
Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин согласен с Олегом Пантелеевым.
Неправдоподобно. Прежде всего потому, что вот в такие многоходовки стратегические, сказать, вот мы там перекроем дорогу для того, чтобы народ побежал из Шереметьево во Внуково, то я просто не верю в способности московского правительства таким изощренным многоходовкам. И в 90-м году было понятно, что этот мост надо ремонтировать. Но за 20 лет можно было придумать какой-нибудь байпас, который бы вот это узкое место не делал бы таким страшным. Нет, это мы не сделали, просто закрыли дорогу. Так коллизии такого сорта могут привести к каким-то хорошим результатам только в одном случае. Когда у обывателя есть так называемая четвертая степень свободы в решении своих транспортных проблем. Первые три степени свободы сугубо индивидуальные. Пересесть с автомобиля в электричку или с электрички в велосипед. Вторая степень свободы – это смена места жительства. Третья степень – это смена места работы или дислокации своего офиса. Это мои индивидуальные решения. Четвертая степень свободы – самое главное – прийти на выборах и поменять городскую власть.
Пробкам на Ленинградском шоссе уделил внимание и премьер-министр России Владимир Путин. Цитирую, «Если у нас пассажиры из Шереметьево не смогут вылетать, то это будет проблема. Пожалуйста, поработайте с московскими властями, вместе предпримите необходимые действия, чтобы ситуацию улучшить». Конец цитаты. Такое поручение Владимир Путин дал вице-премьеру России Сергею Иванову. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор не ясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, которая высказывала ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. В четверг он был похоронен на кладбище в Вильнюсе. Альгирдас Бразаускас скончался в минувшую субботу на 78-м году жизни после продолжительной болезни. На юго-востоке Турции 15 человек погибли в результате столкновений между военнослужащими и курдскими сепаратистами. На юге Афганистана военнослужащими сил НАТО убито много боевиков. Точных данных пока нет. Ну и вновь напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов и, главное, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», нашими видеокомментариями и многим-многим другим и можно познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих американских газет. С нами на связи наш коллега в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. И давайте начнем с самых очевидных тем. Понятно, что это шпионский скандал и что-то еще. Ну, вам слово.
Александр, здравствуйте. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум недоумевает, зачем Россия потратила годы и миллионы долларов на образование и содержание шпионки, которая когда-нибудь сможет узнать какие-то слухи у друга Клинтонов. Эпплбаум напоминает, что только в Нью-Йорке таких людей несколько тысяч, но всю информацию, которая им известна, можно выяснить из Москвы по интернету. Автор считает материалы судебного дела, изобилующие историями о шпионских уловках, превосходным пляжным чтивом. Та же «Вашингтон-Пост» в редакционной статье отмечает явную смехотворность метода из арсенала прошлого века, сигналы и шифры, передача денег прохожим, как в третьесортных шпионских фильмах. Авторы статьи задаются вопросом, почему российская разведка вложила столько времени и денег во внедрение в научные, политические и правительственные круги США, если люди из этих кругов охотно поделятся своим мнением с любым собеседником. Одну из причин авторы видят в различиях между странами. При власти Путина, бывшего сотрудника КГБ, Россия во многом становится все более закрытой. В США все наоборот. Российское правительство может свободно распространять свою позицию. Российских дипломатов приветствуют на семинарах аналитических центров в Вашингтоне, и американские политические дискуссии являются для них открытой книгой, говорится в статье «Вашингтон-Пост». Александр.
Давайте продолжим. Из других тем, Алан, которые, возможно, я перечислил, а, возможно, вы что-то нашли свое сегодня, что вот привлекло ваше внимание?
Я бы все-таки больше сосредоточился на пресловутом шпионском скандале. И вот, в частности, многих озадачили опубликованные сведения о составе группы подозреваемых в шпионаже. Большинство из них явно не выглядят россиянами, равно как и разведчиками. Газета «Нью-Йорк-Пост» в этой связи пишет, что предполагаемые российские тайные агенты были жалкими дилетантами. Они совершили столько оплошностей, что едва не раскрыли себя перед соседями. Так, одна из фигуранток дела Трейси Ли Энн Фолли выдавала себя за уроженку Монреаля, но часто путалась, обсуждая с соседкой свой акцент, свое прежнее место жительства и учебы. Ричард и Синтия Мерфи, другие подозреваемые, говорили соседям, что приехали из Торонто, но обнаружилось, что они не знали названия одного из районов этого города, сообщил журналистам их сосед. Для человека, который приехал сюда заводить знакомство и добывать информацию, Ричард был чересчур нелюдимым. Джеймс Робинс, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике, в газете «Вашингтон Таймс» пишет, что один из обвиняемых, Михаил Семенко, дал ему свою визитную карточку 9 июня на фуршете и даже осведомился насчет вакансии в совете. Но я ни на миг не заподозрил, что Семенко агент. Он показался мне приветливым, умным и серьезным, пишет Робинс. Для молодого специалиста в Вашингтоне Семенко вел себя естественно, пишет автор статьи в газете «Вашингтон Таймс». Александр.
Алан, а вот как-то комментирует американская пресса возможные последствия вот этого шпионского скандала для американо-российских отношений?
Да, обозреватель «Вашингтон Таймс» Билл Герц считает, что американским разведслужбам стоит ожидать зеркальных мер со стороны Москвы, в том числе массового ареста американских дипломатов или разведчиков. По мнению автора публикации, американцев могут арестовать для последующего обмена на 10 человек, которые задержаны в США как предполагаемые российские агенты. Как в свою очередь отмечает корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер, в среду администрация Обамы заявила, что не намерена высылать российских дипломатов и при этом не выразила возмущения по поводу того, что предполагаемый партнер за ней шпионит. Хотя облава на предполагаемых русских шпионов бросила тень на усилия Обамы по трансформации отношений между двумя странами, президент США решил не допускать того, чтобы призраки 20 века преграждали путь к достижению его цели в веке 21-м, пишет Питер Бейкер. Вместе с тем автор полагает, что скандал все же может придать сил критикам Обамы и затруднить ратификацию нового договора СНВ. Впрочем, история последних лет показывает, что Вашингтону и Москве удавалось преодолевать подобные проблемы. Например, вспомнить аналогичный случай с двойным агентом Робертом Хансеном в начале президентства Джорджа Буша-младшего. По мнению журналиста, тот факт, что предполагаемым шпионам, судя по всему, не удалось пробить серьезную брешь в национальной безопасности США, также облегчит последствия скандала. Да и российское руководство заинтересовано в том, чтобы не придавать этой ситуации большого значения, пишет Питер Бейкер в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Алан. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня вновь выступают свидетели со стороны защиты. На процессе, напоминаю, работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вот ее репортаж, записанный некоторое время назад.
Сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ходатайствовали о том, чтобы суд допросил специалиста. Это доктор юридических наук, профессор Наталья Лупашенко. Защита намеревалась ее расспросить в связи с тем, чтобы суду были понятны некоторые установки юридической доктрины относительно толкования тех или иных терминов, касающихся вот уголовного как раз права, и того, что связано с обвинениями Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я напомню, что накануне Михаил Ходорковский сделал заявление, в котором обратил внимание суда на недопустимость той трактовки предъявленных обвинений, которые допускают прокуроры, говоря о том, что похищенные вещи отражаются в бухгалтерской отчетности, как и реализованные, и прямой ущерб поэтому не отражается в достоверной бухгалтерской отчетности. Вот считается, что таким способом, это новый способ, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев похищали нефть у своих нефтедобывающих предприятий, и вызванная в суд специалист должна была разъяснить некоторые моменты о том, что означают те или иные юридические термины в уголовном праве. Однако государственные обвинители заявили отвод специалисту, очень протестовали и повели себя не совсем корректно, по мнению защиты, поскольку они обратились к профессору Наталье Лупашенко с вопросом о том, сколько ей заплатили адвокаты за то, чтобы она явилась в суд, и вообще, что это она решила здесь устроить себе самый пиар в заседании суда, и почему это она считает себя таким эксклюзивным специалистом в области права. Председательствующий Виктор Данилкин не делал замечаний никаких государственным обвинителям, и в итоге после полуторачасового размышления над заявленным отводом вынес решение о том, чтобы отказать защитникам в допросе этого специалиста. Я вообще же защита обратила внимание на то, что в то время как довольно высокопоставленные чиновники российские, как Герман Греф или Виктор Христенко, исполнили свой гражданский долг, явившись в суд для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, а многие свидетели из числа бывших сотрудников компании ЮКОС и его дочерних компаний не являются.
Напомню, это был репортаж моей коллеги Марьяны Тарачешниковой. В эфире «Время свободы». Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития, один из потенциальных инвесторов платной скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, которую планируется проложить через Химкинский лес в Подмосковье, сегодня получил от российского отделения Международного центра Transparency International результат исследования этого проекта. Экологи призывают банк отказаться от участия в строительстве, которое, как сказано в документе, не соответствует принципам с банка с точки зрения антикоррупционного законодательства, экологической и социальной ответственности, рассказывает Вера Володина.
Заключение российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований инициатив было сделано по просьбе объединения химкинских экологов «Экооборона». Сегодня на заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития потенциального инвестора строительства трассы руководитель центра Transparency International Елена Панфилова передала этот документ. Его текст появится и на сайте центра.
Ответить на вопрос, присутствуют ли в процессе принятия распоряжения признаки потенциальной коррупционной составляющей. Методика проведения такого исследования, оно установлено по постановлению правительства еще в феврале 2010 года. И мы, соответственно, просто анализировали норму, смотрели, есть ли какие-нибудь факторы, которые могут содержать коррупциогенную составляющую. И обнаружили, что в федеральном законе о переводе земель, да, от 2004 года, там есть некая расплывчатая формулировка про перевод земель допускается, и есть норма про отсутствие других вариантов размещения. То есть тут есть некие пределы, которые, возможно, каким-то образом позволяют свободное трактование, ну, с возможным наличием коррупциогенных факторов. И мы установили, есть эта широта дискреционных полномочий в этой норме, определение компетенции по формуле вправо, отсутствие или неполнота административных процедур и некая юридико-лингвистическая неопределенность. Это я говорю о законе о переводе земель.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает, что обнаружена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель Химкинского леса в земли транспорта и в сочетании должностей и постов чиновников, влиявших на выбор и проектирование скоростной трассы.
По проекту трассы Москва-Санкт-Петербург найдена коррупционная составляющая. И в отчете звучат фамилии министра транспорта господина Левитина и господина Шахова. Это бывший директор ФГУ «Дороги России». Ныне он занимает уже другой пост. Это пост генерального директора ОАО «Гипродор-НИИ», которая выполняет работы изыскательские по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Также найдена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель Химкинского леса в земли транспорта. Банк таким образом предупрежден о том, что проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую, и что с точки зрения европейского законодательства и российского законодательства он небезопасен. Я уже не говорю про то, что сегодня лично мной было передано в Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития мнение транспортного эксперта, в соответствии с которым действительно подтверждается информация, что есть, так сказать, личная заинтересованность господина Левитина в данном проекте, и что решение прокладки трассы по середине Химкинского леса с его отклонением от основного маршрута, такой подтянутой к аэропорту Шереметьево ось трассы, это личное распоряжение министра транспорта.
Елена Панфилова подчеркивает, исследование носит рекомендательный характер.
Рекомендации выдвигаемые, их 5 штук. Это Федеральному собранию принять поправки к федеральному закону 72-му, регулирующие отклонение различных вариантов строительства. Министерству транспорта мы рекомендуем принять меры по публикации всех материалов, которые касаются строительства трассы. Прокуратуру мы просим проверить возникновение двух различных актов. Вот эти ходатайства, да, которые обладающие одинаковыми реквизитами, но с разным текстом внутри. Прокуратуре и счетной палате провести проверку правильности принятых действий в ситуации потенциального конфликта интересов.
Напомню, решение о строительстве скоростной платной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было принято в 2004 году. По проекту с поворотом на Химкинский лес через лесопарк собираются проложить 43 километра трассы. Эксперты Greenpeace уже заявили, что лес будет просто уничтожен. Экологи настаивают, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов строительства. Такие варианты, по их мнению, есть. Они безопаснее для окружающей среды и экономически выгоднее проекта, одобренного российскими властями. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе практически парализовано из-за ремонта участка дороги. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор не ясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, который высказывал ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. В Литве сегодня простились с первым президентом страны Альгердасом Бразаускасом. Продолжим программу, и я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 вечера по московскому времени, по будням. И вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Вопрос стандартный, с чего вы сегодня открываетесь?
И ответ стандартный, Александр. С главной политической темой дня – это решение парламента Минска, якобы существующая ратификация договора об участии Беларуси в таможенном союзе вместе с Россией и Казахстаном. Почему вокруг этого документа столько секретности? Будет ли Белоруссия участвовать в этом таможенном союзе? Мнение экспертов в Москве и Минске. Поговорим о том, что обвиняемые в связях с российской разведкой предстанут сегодня перед американским судом, как дальше будет развиваться этот судебный процесс. А в конце программы расскажу о том, что с сегодняшнего дня в Финляндии вступил в силу закон, гарантирующий населению страны право на доступ в интернет. Финляндия стала первой страной, которая законодательно оформила новое гражданское право. И об этом я беседовал с работающим в Хельсинки журналистом Николаем Мейнертом.
Еще в октябре прошлого года, 2009-го, было принято решение, чтобы с 1 июля финские компании, которые обеспечивают интернет-связь, предоставили бы каждому жителю реально Финляндии, а население ее составляет 5 400 000 человек, доступ к интернету с минимальной скоростью 1 мегабит в секунду. Примерно структура должна быть такая, как в Европе предоставляется в почтовой и телефонной сфере, то есть то, что любой человек имеет право за разумную цену воспользоваться услугами тех или иных средств связи. Речь идет о проводном, о широкополосном интернете, естественно. Интернетизируются, если можно так сказать, дома. 96% населения Финляндии уже имеют доступ к интернету, и, в принципе, осталось где-то примерно чуть более 4000 домов, которые надо подключить к интернету для того, чтобы выполнить это постановление.
Насколько важно это для Финляндии? Это такое естественное развитие событий или это какой-то прорыв?
Мне кажется, что это сделано больше таких пропагандистских, что ли, цели показать, вот видите, как далеко мы продвинулись. Интернет в Финляндии начал развиваться достаточно давно, еще в 80-х годах. В Финляндии объединяли между собой университетские системы информационные. Затем, где-то в 90-х, уже появился нормальный интернет, к которому мы привыкли. Развивался он довольно быстро. И теперь существует такая точка зрения, что интернет также важен для человека, как и вот та же самая почтовая и телефонная связь, что без нее практически невозможно решать текущие проблемы, и поэтому каждый гражданин должен иметь соответствующий доступ. И финские ответственные министры, политики говорят о том, что они считают, что это прорыв, это переход на качественно новую ступень.
Новое гражданское право жителей Финляндии беспрепятственно и в обязательном порядке пользуются интернетом. Мнение журналиста из Хельсинки Николая Мейнерта об этом и других важных темах и проблемах сегодняшнего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Александр, напомню, для слушателей время эфира 20 часов 7 минут.
Благодарю, Андрей. Программу, напоминаю, уже для слушателей ведет и готовит Андрей Шары. Продолжим «Время свободы». В Московском городском суде сегодня рассмотрели иски организаторов общественного движения «Стратегия-31» к правительству столицы. Известные политические и общественные активисты требуют отменить решение Тверского суда и признать незаконным отказ в согласовании акции в защиту 31 статьи Конституции, которые проходят на Триумфальной площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Московский городской суд сегодня оставил без изменений решение Тверского суда по отношению к событиям, произошедшим 31 января. Таким образом, по решению суда власти столицы были правы, не санкционировав марш в защиту 31 статьи Конституции, предоставив Триумфальную площадь под новогодние зимние гуляния. Судья Борис Гербеков лишь поинтересовался, почему члены «Стратегии-31» каждый раз отказываются провести свои акции в другом, не менее популярном московском месте, у памятника Грибоедову. Адвокат Юрий Костанов ответил, что митинговать там неудобно. Много трамваев и плотное автомобильное движение. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что их главная цель – сделать акцию в поддержку 31 статьи традицией, а для этого менять место и время проведения никак нельзя. Сложности возникли в отношении второго первого иска оппозиционеров. Он касался событий 31 декабря прошлого года. Тогда власти Москвы, отказав митингующим, сослались на то, что Триумфальную будут 31-го использовать под новогодние, опять же, гуляния. Еще до начала заседания суда адвокат Людмилы Алексеевой Юрий Костанов рассказал, что у них есть свой сюрприз для суда и представителей столичных властей.
Мы получили документы, подтверждающие правоту наших доверителей. По жалобе Алексеевой аппарат, уполномоченный по правам человека, истребовал документы о проведении мероприятий на Триумфальной площади. И выяснилось, что до 29 декабря 2009 года никаких мероприятий на Триумфальной площади вообще речи не шло. И только 29 декабря было принято решение префектом Центрального округа провести в это время на этой площади новогодние гуляния. Тогда как заявка Алексеевой, Савенко и Косякиным была подана за 2 недели до этого. То есть обязаны были удовлетворить их просьбу.
Представитель правительства Москвы попытался объяснить, как происходит обмен разрешительной документацией между префектурой Центрального округа, там придумали использовать Триумфальную под зимние гуляния, и мэрией, которая должна была заранее эту идею утвердить. Однако спустя всего полчаса судья Борис Гербеков принял решение прервать заседание. Следующее назначили на 20 июля. Как раз в этот день свой день рождения отмечает правозащитница и фигурантка этого судебного разбирательства Людмила Алексеева.
Я отмечу чуть-чуть попозже, приеду из суда и отмечу. А я суеверный, а вдруг день рождения повезет. В данном случае нам отказали в мероприятии. Не потому, что было объявлено культурно-массовое мероприятие, чтобы они не объясняли о том, как у них сложно происходит согласование между префектурами и мэрией. Если префектура вносила заявку о массовом мероприятии, они должны были сказать: простите, у нас уже есть заявка на митинг. Они этого не сделали, они наоборот побудили префектуру Центрального округа внести мероприятие.
Уже в коридоре суда Эдуард Лимонов, окруженный своими соратниками, добавил, что налицо подвижки, и, возможно, вскоре оппозиционерам разрешат собираться в центре города и защищать конституцию страны.
Мы должны это делать. То, что мы делаем, это не безнадежно. Я надеюсь, что в один прекрасный день настолько сильным станет общественное мнение, что, может быть, уже через месяц там, что невозможно будет не принять решение в нашу пользу. Мы это переборем, сомнений нет.
Оппозиционеры уверены, перерыв в суде объявили для того, чтобы дать время мэрии решить, как быть с аргументами стратегии 31 за проведение акции на Триумфальной площади. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Израиль и Турция провели втайне встречу на высоком уровне, впервые после конфликта вокруг так называемой флотилии «Свободы», когда израильские военные перехватили в Средиземном море конвой судов с пропалестинскими активистами и грузами, который пытался прорвать блокаду сектора Газа. В столкновении погибли 9 человек. По утверждению Анкары, мирных активистов, по утверждению Израиля, боевиков, атаковавших военнослужащих. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Долгое время Турция была главным партнером Израиля на Ближнем Востоке, однако в последние годы отношения между странами становились все хуже, а конфликт вокруг так называемой флотилии «Свободы» обострил ситуацию до предела. В качестве условия нормализации отношений Турция требует извинений за израильский рейд, международного расследования и выплаты компенсации. Израиль считает эти требования неприемлемыми, поскольку расценивает отправку конвоя судов в Газу как умышленную провокацию. В этой ситуации втайне состоялась встреча министра торговли Израиля Бенджамина Бен-Элиезера и министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу в очевидной попытке наладить диалог. О том, что известно о встрече и о реакции в Турции на переговоры, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
Можно ли исправить отношения между Турцией и Израилем? С такими заголовками вышли сегодня в свет многие центральные СМИ. На первых полосах фотографии главы турецкого внешнеполитического ведомства Ахмета Давутоглу и министра промышленности Израиля Биньямина Бен-Элиезера, которые накануне провели негласную встречу. Факт этой встречи подтвердил сам Давутоглу по возвращении в Турцию. Он заявил, что общался с израильским министром около 2,5 часов, вот что сообщил представитель МИД.
Мы подтверждаем факт встречи. В общих деталях стороны обсуждали возможности выхода из создавшегося кризиса и улучшения отношений между странами. По окончании встречи стороны договорились встретиться снова. Можно ли считать эту встречу началом нормализации отношений? Большинство турецких экспертов уверены, что об этом говорить слишком рано. Политолог Ильхан Бильдгюн. Кризис будет развиваться и дальше, и словно воронка засасывать все, что попадется под рукой. У турецко-израильских отношений были подъемы и спады, но Турция своим примером доказала, что у исламской страны могут быть теплые дружественные отношения с сирийским государством. Как сообщают турецкие СМИ, отношения между странами выглядят удручающе. Израильские супермаркеты бойкотируют турецкие продукты, турецкие власти отменили совместные военные учения, израильские туристы боятся ехать отдыхать на турецкие курорты. Накануне глава правительства Турции Реджеп Эрдоган в телеинтервью заявил, что Турция продолжает оставаться другом Израиля, но главным препятствием на пути к ближневосточному миру остается нынешнее израильское правительство.
Это был корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. А теперь израильская точка зрения на переговоры. О ней известный израильский политолог, профессор Института Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин.
Бениамин Бен-Элиэзер представляет в израильском руководстве так называемых турко-оптимистов. Израильский политический истеблишмент расколот на две фракции. Одна фракция полагает, что не следует бить все горшки, Турция не прошла еще точку невозврата, имеет смысл снизить тон, не обращать внимания, насколько это возможно, на радикальные высказывания премьер-министра Эрдогана, исходить из того, что Турцию и Израиль связывают долгосрочные, многолетние, на определенном этапе стратегические партнерские отношения, товарооборот порядка $3 миллиардов. Только израильские туристы оставляют на турецких курортах порядка $200 миллионов в год. Поэтому объективный экономический интерес подталкивает Турцию к продолжению сотрудничества с Израилем. А Израиль, разумеется, заинтересован в том, чтобы Турция оставалась, если не стратегическим союзником, то, по крайней мере, не врагом. Противоположная фракция утверждает, что турецкое руководство уже прошло эту самую точку невозврата, что стратегический выбор сделан, что Турция, которая пыталась часть Евросоюза и европейского сообщества, на сегодняшний день изменила вектор своей стратегической, в том числе и внешней политики. И, в общем, на сегодняшний день нет никакой возможности остановить этот процесс. Бен-Элиэзер, видимо, получил от премьер-министра, если не поручение, то, по крайней мере, согласие на то, чтобы предпринять, ну, скажем так, одну из последних попыток отделить мухи от котлет, как сказали бы в России, то есть развести некие оперативные, сиюминутные политические, может быть, политиканские интересы и интересы, связанные с долгосрочными стратегическими активами обеих стран. Надо полагать, что на сегодняшний день в Израиле есть немало тех, которые надеются на то, что Бен-Элиэзеру это удастся. Но думаю, что большинство сейчас относится к лагерю пессимистов.
Называют турецкого министра Ахмета Деваутоглу и израильского министра Бен-Элиэзера. Говорят, что у них есть хорошие отношения. То есть, в принципе, какие-то хорошие отношения могут связывать, даже несмотря на такое...
Существует огромное количество представителей и израильского, и турецкого истеблишмента, которые связывают долгие, многолетние, товарищеские, дружеские, партнерские, даже деловые интересы. Существует то, что мы называем деловые круги в Турции, деловые круги в Израиле, которые являются активными лоббистами не ухода в соперничающие политические лагеря обеих стран. Существуют израильские министры, которые считают, что все это временные трудности, которые нужно просто сцепив зубы переждать. Существуют военные круги в обеих странах, которые прекрасно помнят, какого уровня партнерства между двумя странами достигло при прежнем турецком руководстве. Поэтому, если вы обратили внимание на все громкие, резкие высказывания турецких лидеров, Израиль либо не отвечает вообще, либо делает такие обтекаемые заявления. Надо полагать, что лимит для подобного рода политики с израильской стороны стремительно иссякает. Поэтому мы являемся свидетелями одной из последних попыток такого рода. Это, разумеется, не отменяет того факта, что есть целые группы и в Турции, и в Израиле, которые подобные попытки намерены продолжать. На сегодняшний день какая-то часть турецкого руководства заинтересована в том, что если не изменить курс, это, наверное, не произойдет, по крайней мере, в ближайшее время, то не создать у европейцев и американцев ощущение о том, что Турция находится в одной компании уже не с западными странами, а с Ираном, Сирией.
Это был известный израильский политолог Зеев Ханин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Следственный комитет при прокуратуре решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выпускникам военных вузов нет места в войсках.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Караев об орфанных лекарствах.
В блогах Свободы.
Не зря ругали ЕГЭ. Тамара Леленкова о плюсах и минусах экзамена.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы». Сегодня должен вступить в действие единый таможенный кодекс России, Казахстана и Белоруссии. Впрочем, как считают эксперты, новые правила регулирования в этой сфере не слишком ускорят процесс создания единого экономического пространства трех постсоветских стран. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С сегодняшнего дня на территории России, Казахстана и Белоруссии должны начать действовать единые таможенные правила. Однако даже у специалистов до сих пор нет полного представления, какие изменения произойдут в этой сфере межгосударственных отношений. Прежде всего непонятно, кто из трех стран уже готов согласиться с новой формой экономической интеграции в рамках объявленного таможенного союза. Уже сообщалось, что Россия и Казахстан к началу июля завершили процесс ратификации единого таможенного кодекса. Однако с Белоруссией такой уверенности пока нет. Как сообщают из Минска неназванные источники, последний день июня белорусский парламент на закрытом заседании все-таки ратифицировал этот межгосударственный документ. Официального подтверждения такой информации пока нет, как нет и сообщений о подписании кодекса президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Претензии Минска к таможенному кодексу известны давно. Главное из них связано с вопросом беспошлинной поставки для нужд Белоруссии российской нефти. Однако Москва эти требования отвергает, заявляя, что Белоруссия может присоединиться к единому таможенному пространству позже, после урегулирования всех разногласий. Такого же мнения, в принципе, придерживаются и в Астане. Впрочем, у таможенного союза трех стран есть и более глобальные проблемы. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Фундаментальная проблема в том, что все-таки это решение было больше политическим, а не экономическим. А когда политики больше в экономике, то на экономике это, по-моему, всегда отражается не очень хорошо. Так вот и с этим. Подписали, приняли решение о таможенном союзе. Потом начались такое впечатление, что чуть ли не возможно и непреодолимые разногласия. Ну, прежде всего, между Белоруссией и Россией. Мы об этом знаем по пошлинам на нефть, а теперь еще и по молочным продуктам. В общем, почему было принято такое решение? Оно понятно примерно. Потому что кризисный год, он обозначил центробежные тенденции на постсоветском пространстве. И реализация такого решения была призвана как бы переломить ситуацию. Но, как я уже сказал, реалии экономики не очень были учтены. Результат мы до сих пор реально эти подписанные соглашения не перевели в практическую плоскость.
На ваш взгляд, существует ли все-таки надежда, что когда-нибудь идея создания таможенного союза будет реализована? Ведь Россия, если судить по заявлениям ее руководителей, этого очень хочет.
Ну, надежда всегда есть, наверное, всегда остается. Но пока за вот эти полгода фактически от подписания, на мой взгляд, мы даже не продвинулись. Поэтому надежда остается, но нельзя сказать, что ее стало больше, этой надежды.
Допустим, что Белоруссия все-таки пока останется в стороне от единого таможенного пространства. Могут ли его создать только Россия и Казахстан, и насколько это им будет выгодно?
Россия, да, и Казахстан, конечно, могут создать такое пространство, но, собственно говоря, у этой акции эффект, на который от нее рассчитывали, будет и экономический, и прежде всего политический, уж если мы согласимся, что это прежде всего политического характера была мера, эффект будет крайне незначительный, и, конечно, на это не рассчитывали. Поэтому России, само собой разумеется, очень не хочется вот в таком усеченном на 33% виде реализовывать идею таможенного союза. серьезно.
Давайте посмотрим на проблему с учетом того, что Россия все-таки собирается вступать во Всемирную торговую организацию. Насколько таможенный союз в том виде, в котором он есть или будет, может осложнить процесс присоединения именно России к ВТО?
Ну, пока идея таможенного союза, можно однозначно сказать, она только осложнила процесс вступления в ВТО. И понятно почему. Если таможенный союз, единая договаривающаяся такая триединая сторона в лице Казахстана, Беларуси и России, и это значит, надо с этой стороны договариваться, всем странам, которые бы хотели урегулировать свои отношения. Пока только тормоз. Недаром снова мы слышим, что, возможно, Россия одна будет вести и вступать в ВТО. Но как это будет технологически, если все-таки будет таможенный союз, лично я не очень представляю. Поэтому на примере вступления в ВТО тоже можно сказать, что, к сожалению, вот здесь политические приоритеты, они принесли больше негатива в экономические, в общем-то, отношения, которые, прежде всего, должны быть в ВТО.
А если выбирать с точки зрения экономических выгод, куда России лучше все-таки вступать, в таможенный союз или в ВТО?
Нет, ну, наверное, так вопрос вот или-или тоже неправильно было ставить. Просто не своевременно всю эту идею решили реализовывать. И, как я уже сказал чуть ранее, это явилось неким препятствием на переговорах по вступлению в ВТО. Но сейчас, учитывая реалии, как сложно продвигается этот процесс в Белоруссии прежде всего, по-моему, приоритетом должно быть ВТО.
И в этом случае надо все-таки принять какое-то политическое решение, может как-то приостановить реализацию таможенного союза.
Я думаю, что да. Без принятия такого решения у нас ситуация не сдвинется ни в ту, ни в другую сторону.
То есть с ВТО мы без этого договориться не сможем?
Ну, или сможем, но это займет слишком много времени.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Карикатура в Польше всегда была и остается популярным средством высмеивания политических и не только ошибок или странностей известных людей и странных процессов. О сатирических рисунках во времена Польской Народной Республики и в современной Польше рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Карикатуры времен Польской Народной Республики, как и в других странах бывшего социалистического лагеря, подразделялись на три условные категории. Рисунки, высмеивающие врагов капиталистов и их прихвостней, недобросовестных внутренних врагов-расхитителей и вредителей, которые мешают строить светлое будущее, потом карикатуры на социалистические порядки и сатира на бытовые темы. Конечно, благонамеренные политические карикатуры легко попадали на страницы основных периодических изданий Польской Народной Республики, а вот карикатуры на коммунистический режим распространялись подпольно, хотя кое-кому из авторов время от времени и удавалось усыпить бдительное око цензуры. В Варшаве на улице Новогродска есть фан-клуб бывших сотрудников польской службы «Радио Свободная Европа».
Мови «Радио Вольна Европа», «Голос Вольной Польски».
На стенах ряд карикатур, высмеивающих радио. Власти ПНР очень боялись радиостанции, которую слушали до 40% поляков, и поэтому не жалели денег как на глушение, так и на идеологическую войну с ней. Краковянин Анджей Млечко, один из наиболее популярных польских художников-сатириков, вспоминает, как ему работалось во времена Польской Народной Республики. Большим плюсом той системы, одновременно и минусом, была цензура. Если рисунок проходил цензуру, то вся ответственность как с автора, так и с редактора газеты или журнала, который его публиковал, снималась. А большинство людей хорошо себя чувствует, когда на них не лежит ответственность. Решил кто-то за тебя, и все. Мне лично комфортнее, когда я сам могу решать, что и где публиковать. Самый главный минус того времени – темы табу. Но и справедливости ради скажу, что и сейчас такие темы есть, разве что вместо цензуры – перепуганная редакция. В общем, ситуация не так хороша, как кажется, но значительно лучше, чем была.
Не есть так добре, как бы себе выдавало, але есть о веле лепее, ниж было.
Запретная тема, о которой говорит Анджей Млечко, конечно, присутствует. Прежде всего, как кажется, это касается религии и трагических страниц истории Польши. Во времена ПНР высмеивать наверняка было что – Значит ли это, что сейчас у художников-карикатуристов объектов для рисунка меньше, труднее их находить?
Это не имеет одного значения, а человек живет в каком...
Нет разницы, в какой системе человек живет. Люди моей профессии подпитываются, прежде всего, бытовыми темами, которые не меняются вместе со сменой системы. Темы просто немного другие, а не так, что их меньше или больше. Темы вне времени, семейные отношения между мужчиной и женщиной, эротика, их целая масса. У меня, например, все меньше желания рисовать политиков. И мне, и, наверное, большинству моих сограждан политика просто надоела. Поэтому ограничиваться политической карикатурой не стоит. Кстати, у меня в Кракове уже 30 лет работает галерея. Так вот, интересно, что раньше люди с волнением смотрели и покупали карикатуры на политические темы, а теперь пробегают по ним взглядом с какой-то усталостью. Другое время теперь, это уже не так интересно.
Так это было истотно для людей.
Рисунки Анджея Млечка очень популярны в Польше. Их публикует ряд ведущих средств массовой информации. Однако нередко они имеют очень острый социально-политический характер, что наверняка определенной части общества приходится не по вкусу. Анджей Млечка. Знаете, это довольно странно. Мне часто говорят, что я художник скандальный, резкий. Мне тяжело это оценить как автору. Но вот недавно журналисты, которым я давал интервью, сказали мне, что исследовали комментарии к моим рисункам на различных форумах в интернете. Оказалось, что там практически невозможно найти откровенно критических высказываний о моей скромной особе. Поэтому, как мне кажется, распространенное мнение обо мне не совсем совпадает с тем, что есть на самом деле. Есть три варианта. А. Мои карикатуры не столь уж критичны. Б. Людям они просто нравятся. С. Я не так известен, и поэтому мало кто обращает на меня внимание. Как на самом деле, не знаю, но таковы факты.
Также трудно выявить, какая ситуация. Натомясь факты с фактами.
Практически каждый из основных еженедельных журналов, которые в Польше выходят чрезвычайно большими тиражами, по 200-300 тысяч экземпляров, и все ведущие ежедневники обязательно имеют своих карикатуристов. Читатель зачастую начинает знакомство с изданием именно с карикатуры. Каким известному карикатуристу Анджею Млечко видится будущее польской карикатуры? Если говорить о сатирическом рисунке, то здесь ситуация такая же, как и с любым другим видом творчества, литературой, публицистикой. Поскольку у нас демократия, нет уже такого количества табу, то очевидно, что карикатура не имеет уже такой силы, не играет такую важную роль, как раньше. Тогда цель была одна – свалить режим, а теперь обратить внимание на определенные проблемы. Сейчас карикатуристы не растут, как грибы после дождя, как это было, например, в 70-е, когда масса талантливых художников объединилась вокруг журнала «Шпильки». Мне кажется, что быть карикатуристом – это довольно редкое умение. Обратите внимание, режиссеров, литераторов, актеров – сотни тысяч, а влиятельных карикатуристов в любой стране несколько. Я всегда думал, почему так? И вот к чему пришел. Карикатурист должен обладать сразу двумя талантами – литературным и художественным. А это редко случается. Вот в Кракове несколько сотен профессиональных художников. А вот чтобы и другой талант еще – редкость. И это единственное, наверное, объяснение того, почему нас так мало. Таким образом, в музей поиску карикатуру сдавать еще рано, хотя музей карикатуры есть. Он работает в Варшаве с 1978 года. Каждый сам может оценить, какой карикатура была 30 лет назад в музее, а какова она сейчас, купив несколько популярных еженедельных журналов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Михаил Соколов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учителя 8-й школы пока не вышли из голодовки. Они
группа боевиков атаковала территорию аэродрома в Джалалабаде.
Во время задержания нарушителей один из них ранил двух
литовских пограничников. Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией.
Кристиан Вульф получил в третьем туре абсолютное
большинство. Ему не оказали должной реанимационной помощи. В течение более часа...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.